Дорогие мои, сегодня мы с вами слышали очень интересное, ну как и все, конечно, евангельские, но очень необычное по своему содержанию, очень таинственное по своему содержанию повествование о исцелении Господом, о освобождении от бесов двух бесноватых в стране Гадаринской. Уже даже с названием страны начинается путаница. Евангелист Матфей говорит о стране Гадаринской, евангелист Лука говорит о стране Гергесинской, один евангелист памятует о двух бесноватых, другой говорит о одном. Именно поэтому именно этот отрывок Священного Писания часто являлся причиной нареканий среди критиков Священного Писания, среди атеистов, которые, ссылаясь тем самым на некие мнимые противоречия этого отрывка, пытались обвинить Священное Писание в неточности и уж точно в небогодухновенности. На самом деле, дорогие мои, для нас не принципиально, в каком месте произошло это исцеление. Город ли это был Гадара, город ли это был Гергесина, вряд ли это вообще были города, были эти наверняка маленькие деревеньки. А как он назывался на этом, в это время? Так опять же мы можем очень легко объяснить это. Одно название является названием сиро-финикийским, другое название является по своему филологическому происхождению названием арамейским. Поэтому, скорее всего, речь идет, конечно же, об одном и том же селении, которое просто называется двумя разными названиями. Опять же, что касается числа бесноватых. В одном случае говорится нам о двух, в другом говорится о одном. Но разве, дорогие мои, не бывает с нами так, что мы идем по улице и видим навстречу идущего человека, настолько тяжелого, видно, по своему внутреннему состоянию, что нам кажется, что на нас не просто идет человек, а нам кажется, что на нас при этом прет целая толпа. И вот когда мы читаем это место Священного Писания, нам не нужно думать о том количестве людей, которые там были исцелены Господом. Нам не нужно думать о названии этого места, а нужно посмотреть на то, когда это исцеление, когда это очищение бесноватых происходит. Во всех евангельских повествованиях происходит это исцеление непосредственно после того, как Господь во время своего путешествия по Галилейскому Тивериадскому морю усмиряет ночью шторм, усмиряет ночью бурю и ливень одним своим словом. И вот как раз после усмирения стихии Господу приходится уже усмирять стихию не столько физическую, столько духовную. И вот когда Господь приходит в это место, когда Он переплывает с учениками на другой берег Тивериадского Галилейского озера, они и встречаются с этими бесноватыми или с этим бесноватым, мимо которого ни один нормальный человек не рискует пройти. Ибо этот человек наг, то есть он голый, не носит одежды, он живет в гробах, то есть в пещерах, которые предназначены для погребения усопших. Неизвестно, чем питается, неизвестно, как существует. Никто не решается пройти этим путем. И Господь, только что усмиривший и ветер, и море, и бурю, не боится идти там. И когда Господа видят бесноватые, находящиеся в этом несчастном или в этих несчастных людях, они восклицают громким голосом: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Давидов, Сын Божий, что пришел ты прежде времени мучать нас? Не посылай нас в бездну, но пошли нас в стадо свиное, которое пасется здесь неподалеку». Посмотрите, сколько в этих словах от этих бесноватых мы слышим правды и сколько слышим лжи. Они одновременно и говорят правду, называя Господа Иисуса Сыном Давидовым и Сыном Божьим, но в это же время, в этом же предложении осуществляют и сразу же три варианта лжи. То есть соотношение правды ко лжи здесь оказывается три лжи на две правды. Иисус действительно потомок Давида и действительно истинный Сын Божий, и даже более того, истинный Бог, пришедший на землю. Но Господь не приходит для того, чтобы мучить этих бесов. Бесы сами мучаются, ощущая благодать, исходящую от Иисуса. Ощущая это особое присутствие Бога в этом для них непонятном человеке, непонятном существе. Вот она, первая ложь. Господь не приходит никого мучить. Вторая ложь, которая содержится в этих словах бесов, то, что Христос приходит их якобы мучить не вовремя. Как бы приходит их мучить раньше определенного времени. Как будто бы ранее было поставлена или установлена граница, установлена точная дата и число, в которые необходимо прийти Господу, чтобы расправиться, чтобы мучить этих бесов. Господь приходит не к дате и не к времени. Он приходит в это место случайно и действует здесь, изгоняет бесов из этого несчастного или из этих несчастных людей исключительно по любви, а не потому, что он заранее установил место и время для своего чуда. И третья ложь, которую мы видим в этих словах бесовских, то, что бесы говорят о том, чтобы избавиться им от исторжения, от того, чтобы провалиться в бездну, необходимо им якобы войти в свиней. Вот здесь очень точно для нас свидетельствует непосредственный свидетель апостольской проповеди, святитель Киприан Карфагенский. Почти что наш земляк, ибо похоронен он и последние дни своей проповеди совершал он в Крыму. В Крыму почти что на территории нашей бывшей великой родины. И вот Киприан Карфагенский замечает, что если бы бесы хотели бы избавиться от того, чтобы провалиться им в бездну, надо было бы им просить Христа вселить их не в свиней, а в самого себя. Ибо их прикосновение к Богу, их вхождение в Бога человека означало бы для них снова соединение с источником бытия, снова их приход к Господу Богу и их возвращение в их первоначальное ангельское достоинство, из которого они стали бесами, стали демонами. Но бесы здесь снова провоцируют Господа. Они говорят снова заведомую ложь, так чтобы слышали ученики. Они не желают приходить снова к Богу. Они желают вселиться в то существо, которое на тот момент времени в иудейском законе считается самым грязным и нечистым. Они просят вселиться в свиней. Откуда берутся свиньи на этом берегу Тивериадского Галилейского озера? Ибо знаем мы прекрасно, что свиньи были существом нечистым, и иудеям того времени правоверным не только запрещалось кушать их мясо, но и извлекать какую бы то ни было даже косвенную выгоду из содержания этих свиней. Говорит это просто о нравственном состоянии людей, проживавших в этих селениях, которые уже настолько далеко отошли от закона Моисеева, что не гнушались никаким прибытком. Если сейчас любого из нас спросить, что дороже, стадо свиней или жизнь, душа человеческая, любой из нас скажет, конечно же, душа человеческая дороже. Но эти люди, пастухи, видя то, как стадо свиное, получив вселение в них бесов, вдруг внезапно бросается в море, пугаются этого, кидаются в город, кидаются в селение и сразу же рассказывают жителям о том, как стадо погибло из-за тех демонов, которые вселились в это стадо по приказу этого странного, непонятного проповедника. И народ приходит и просит Господа удалиться его от их пределов. То же самое, что действуют демоны, точно таким же образом действуют и люди. Демоны не желают соединиться с Богом, не желают вернуться в ангельское достоинство и просят вселиться в свиней. Жители не желают принять очень простую истину о том, что нет такого богатства, нет такого стада, которое бы стоило жизни человека, и отказываются от того, чтобы Господь пришел к ним. То же самое происходит часто и с нами. Когда мы в пользу нашим собственным амбициям, нашей собственной гордости, нашему собственному несмирению отказываемся от присутствия Господа в наших сердцах. Очень интересная деталь, которую упоминают все евангелисты, то, что этот бесноватый человек был нагим. Мы не случайно видим параллель того, что этот бесноватый человек наг, не одет, параллелью с тем, как когда-то наши прародители Адам и Ева жили в раю, не стыдились друг друга, ходя нагими друг перед другом и перед Господом Богом, и после греха вдруг они делают себе фиговые опоясания, скрывают себя в листьях. И первые слова, которые обращает Адам Господу Богу, спросившему после грехопадения: «Адам, где ты есть?» Адам отвечает: «Голос твой услышал, Господи, я здесь в раю, и убоялся, ибо я наг». Вроде бы противоречие. С одной стороны, известие о наготе приходит к Адаму в тот момент, когда он совершает грехопадение. До этого он совершенно спокойно, как ребенок, ходит перед Господом и перед своей супругой и не стесняется никого. Здесь же вдруг он стыдится. И наоборот, бесноватый не стыдится никого и ничего. Нагота в Священном Писании – это всегда двойной символ. С одной стороны, это символ смирения. Мы видим то, что многие юродивые люди, вот как святой Василий Блаженный или святой Ануфрий Великий, ходили голыми, не боялись, не стеснялись и тем самым показывали свое умерщвление плоти и свое смирение. А с другой стороны, нагота может оказаться символом гордости. Вот каким образом это происходит как раз с Адамом после грехопадения. Он считает, что он достоин того, в своем грехе, что Господь может смотреть на него или подглядывать за ним. Вот это страшное представление о том, что Бог не смотрит на нас ласковым отеческим взором, но может подглядывать за нами, следить за нами, и является часто признаком греха в нас. Мы слышим сегодня в послании к римлянам, которое читалось сегодня же, во время нашего же богослужения, послание к римлянам, 10 глава, где как раз апостол Павел и говорит об этом богопознании, когда мы можем нашим отношением к Господу Христа сводить снова в ад или снова Христа возводить из мертвых в наших сердцах. Когда мы представляем Господа близкого к нам и желанного, то его взгляд даже на нашу душевную наготу является взглядом прощающим и радующим нас. Если же чувствуем мы за собой преступление, чувствуем мы за собой грех, и в этом грехе не каемся, но услаждаемся этим грехом, то любой взгляд на нас Господа мы воспринимаем точно так же, как человек, бежащий из мест лишения свободы, чувствует преследующий его луч прожектора, означающий для него верную смерть и обнаружение. Господь может смотреть на нас взглядом как ласковым и оправдывающим, так и взглядом карающим и обличающим. И наше отношение оказывается здесь руководящим нами. Господь не собирается нас мучить. Но если мы уподобляемся бесам и демонам, то само присутствие этого света Божьего рядом с нами обличает нас и заставляет нас страдать. И если мы, наоборот, тянемся к свету, то свет это оказывается не светом мучения, а свет этот оказывается тем светом, который скрывает и уничтожает всякую темноту. Вот и хочется, чтобы каждый из нас следовал словам Григория Паламы, как раз величайшего нашего богослова, учащего о божественном свете. Чтобы свет этот просветил наши сердца и наши души и дал нам почувствовать Господа в нас, любящим существом, любящим нас со всеми нашими недостатками и готового нам простить, если мы не отречемся от Него, не будем желать уподобиться свиньям или жителям этой Гадары или Гергесы, чтобы вместе со свиньями свалиться в пучину моря, или еще хуже, в бездны ада. Аминь.